Я предлагаю нам вместе обратиться к Евангелию от Луки и прочитать о том событии, которое произошло 2000 лет назад, а которое упоминал Владимир. И это то событие, которое происходит, ну вот, в наших церквях раз в месяц мы собираемся здесь. И вот эта комната, она превращается в ту горницу, они там возлежали. В нашей культуре не принято возлежать. Но то, что происходило там, вот важный, так сказать, основной, главный, центральный момент происходит на наших богослужениях в первое воскресенье каждого месяца. А именно мы это называем вечерей Господней, мы это называем причастием или хлебопреломлением. Все эти слова с разных сторон описывают то событие, которое происходит сегодня. И я предлагаю нам вместе мысленно перенестись вот на 2000 лет назад в ту горницу, где происходила вот та первая, та вот вечеря, которую мы вспоминаем. Те события, которые начали разворачиваться и которые стали началом вот этих страстных страданий Иисуса Христа. Здесь он еще не страдал. Но уже на вечере Христос начал очень сильно страдать духовно. Почему? А давайте посмотрим. Давайте откроем 22 главу, 14 стих Евангелия от Луки. И начнем читать. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним». Итак. «И сказал им: очень желал я иметь с вами сию Пасху прежде моего страдания». Христа много раз хотели убить. Мы знаем случай, когда его пытались сбросить со скалы. Мы знаем, сколько раз его пытались поддеть так, чтобы заставить толпу действовать, как действует толпа, чтобы растерзала, чтобы наказала, побила камнями. Но Христос из всех этих ситуаций выходил, и выходил с мудростью и с силой Божьей. И все это должно было произойти в определенный момент. И вот здесь Христос подчеркивает, это должно было произойти после того, как вот произойдет вот эта вечеря. Эта вечеря, она была дана апостолам и была дана нам. Хоть мы в ней не участвовали тогда, мы в ней участвуем, будучи христианами, регулярно. И именно мы участвуем, понимая, что это означает. А как сами апостолы? Понимали ли они, в чем они участвуют? Это было огромное привилегия, но в то же время это было одно из самых непонятых апостолами событий в тот момент. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу, благословив, сказал: примите и разделите ее между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и поблагодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря: сия есть чаша, новый завет в моей крови. которая за вас проливается. Вот та формула, по которой мы проводим причастие. И вот точно те же слова, ну, иногда мы из других отрывков Священного Писания читаем, но смысл именно тот, что кровь, плоть, кровь, которая текла из ран Христа, плоть, которая была, которая страдала, вот это хлеб, плоть представляет, а вино представляет кровь. Но тогда, когда происходили эти события вечери, все это еще не произошло. Поэтому, может быть, апостолам было не совсем понятно, а что они делают. А для чего они это делают? Я думаю, что они это очень много раз продумывали, передумывали. Когда сидели, спрятавшись от властей, в тот момент, когда Христа распинали. Ну и я думаю, что они об этом думали, когда Христос воскрес и проводил с ними работу над ошибками, объясняя смысл своего пришествия и открывая ту глубину, которую он им открывал и до этого, но они не в состоянии были услышать и вместить. И вот в этот момент происходит нечто то, что не происходит на нашей вечере, когда мы здесь собираемся. Потому что ученики показали, что они не понимают, что происходит, где и как в этот момент. И вот давайте прочитаем, как проходила эта вечеря дальше. Впрочем, да, 21 стих. «И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». О ком здесь речь? Об Иуде. Об Иуде, который предал Христа. И Христос уже об этом знает. Деньги уже получены. Все договоренности уже произошли. Время приближается неумолимо, приближается к тому моменту, когда вот этот ученик окончательно предаст, закончит этот путь предательства по отношению к своему учителю. Мы сегодня не будем выяснять, почему так произошло, как так произошло. Мы просто к этому отнесемся как к данности, как к факту. О том, что двигало Иудой, мы, может, как-нибудь поговорим в другой раз. Мы когда-то говорили уже об этом, но когда-нибудь вернемся к этой теме. Но сегодня не об этом. Сегодня просто есть факт. И какова реакция учеников? И начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Если Христос знал все, то ученики не были достаточно такими провидцами, не понимали многих нюансов, многих вещей и недостаточно хорошо знали друг друга, если они задавались вот этим вопросом, кто бы это мог быть. И очень интересно то, что ответ-то на этот вопрос они вот такой внятный не получили. Потом аккуратненько ушел Иуда. А в других описаниях говорится о том, что они увидели, что это Иуда, но, знаете, интересно то, что, ну вот я думаю, что если бы был на этой вечере, то вот сам этот факт меня бы взбудоражил. Я думаю, что любого, ну, нормального человека, как же так, как это может быть, тут о смерти говорит, и тут есть предатель, так что, может, какую-то вот такую параллель провести, да, внутреннюю, как-то вот, ну, ученики были в каком-то, ну, может, где-то в эйфории, находясь рядом с учителем, думая, что да ничего с ним не произойдет. А говорит он об этом, ну, знаете, чтобы так, ну, немножечко припугнуть нас, чтобы мы попослушнее были, чтобы мы как-то вот более серьезно к этому всему относились. Ну, неужели он допустит, чтобы его там предали, распяли? Ну, тем более, мы тут рядом ученики, мы тут, если что, поможем, мы все. И смотрите, вот эта тема, она очень быстро сходит на нет. Вот 23 стих, всего один стих говорит о том, что они стали спорить друг между другом, кто бы это мог быть. Толком не разобрались, или разобрались, но об этом здесь, в данном случае не говорится. И пошли... А что пошли? Нет, они сидели, они... Имеется в виду, разговор пошел. Совершенно в другую сторону, который, ну, совершенно не клеится с тем, что произошло до этого, с тем, что они услышали. Был же и спор между ними, кто должен почитаться больше. Как-то по-человечески. Как-то приземленно. Тут такие события, тут страдания, а Христос говорит о том, что его, у него уже внутреннее страдание происходит, потому что он видит, что его не понимают. Он говорит, а его не слышат. Он говорит о таких вещах, которых, о которых должно волосы дыбом становиться. Должно быть, знаете, вот такое, такой сигнал, который, знаете, как вот для военных, когда вот подъем, да,
кричат,
или тревога, да, тревога, или подъем, все, все, встали, за время горения спички нужно одеться, то есть все, сразу концентрация, а здесь совершенно непонятная реакция. Они послушали, они попили вино с хлебом, ну, это было, в принципе, естественная часть любой вечери, вот. И что дальше? А дальше они перешли на свою любимую тему. Потому что об этой, на эту тему они общались и до, и Христос до этого еще говорил им о том, что вообще-то вы не о том думаете, не о том говорите. И помните, когда мать сынов Завидеевых им так по-матерински намекала, вы, мол, там себе местечко-то получше, при договоритесь. Но это тоже так, ну, очень-очень по-земному, да, найти теплое местечко, там хорошо устроиться, вот, заботливая мама, да, все замечательно. Но ведь когда мы читаем перед этим все слова, мы видим, какой драматизм событий происходящих. Мы видим, что, знаете, вот как, когда гроза, но ничего не началась, а вот-вот секунда-секунда начнется, когда черное небо, сверкают молнии, гремит гром, но дождь еще не пошел. Но ты знаешь, что сейчас начнется ливень, начнется светопредставление, и тебе уже страшно, особенно если ты находишься не в теплом доме, а где-нибудь в полях или в лесах, или где-то, где тебе негде укрыться. Это очень неприятно. И вот здесь подобная ситуация. Здесь нужно сразу сконцентрироваться, взять себя в руки, забыть о всякой ерунде. Но с учениками этого не происходит. Ученики переходят на то, что им интересно. Это сравнимо с тем, что, о чем думали те, кого Христос хлебом накормил. 5000. Они думали о хлебе. А здесь они ученики. Им нужно позаботиться, а как бы там быть поудобнее вот в дальнейшем. Ну и здесь собрались все, никто рядом не мешает, никого чужого нету, да. Можно так один на один договориться со своим начальником, да, со своим учителем. И вот они заводит эту тему. Но Христу что делать? Ему приходится ее поддерживать. Ему приходится им разъяснять. Хотя я думаю, что в этот момент у Христа были совершенно другие мысли и совершенно другие желания. Я думаю, что если бы не ученики, Христос построил бы разговор совсем по-другому. Но мудрость Христа заключалась в том, что он любой разговор, любую тему мог привести в то русло, в которое ему надо было. И даже тогда, когда были какие-то неуместные реплики, Христос умел разговор привести к правильному плану, к правильному смыслу. И вот смотрите, что здесь говорится дальше. Он сказал им: цари господствуют над народами, и владычествующие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больший, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Вот интересно, это хотели услышать апостолы? Такой ответ они ожидали от Христа. Вместо того, чтобы получить свою долю славы, Христос говорит им о том, что они должны вести себя как слуги. Кстати, интересный момент. В Евангелии от Луки это не описано, а, по-моему, в Евангелии от Матфея рассказывается о том, как во время вечери, перед началом вечери, Христос омыл ноги ученикам. И это было то, что делали слуги. Ну, слуги или дети. Дети, подростки, ну понятно, что там пятилетний ребенок не будет делать, а вот когда ребенок уже вроде так немножко подрос, но еще не взрослый, вот, ему такую обязанность вверяли, ну тогда, когда слуг не было, у тех, ну, победнее кто. А кто побогаче, слуги были, да, и эта работа, она была такой нечистой, ну потому что, ну, мыть ноги это не самое приятное, а это нужно было делать, потому что обувь в то время была... Ну, если вы себе можете так вот представляете картинки, чаще всего это такой, да, подошва, привязанная к ногам веревочками. Вот. И поэтому ноги всегда... Да, а еще надо сказать, что местность вот, достаточно пыльная, ноги пачкаются, особенно если там еще... Ну, весь день ходил, вот, ноги уставшие, и требуется и их омыть, и их, ну, легче сделать, знаете, когда вот прохладной водичкой омыл ноги, которые устали за многие часы ходьбы. Это и приятно, и полезно, ну, и гигиенично, гигиенически чисто. И вот Христос омыл ноги своим ученикам вместо того, чтобы они бы ему омывали ноги. Потому что, ну, как вы уже поняли, омывал ноги тот, кто имел самый низший статус. Если есть рабы, то рабы, если есть слуги, то слуги, если нет, то дети. Ну или если нет детей, то младший. А здесь сам учитель. Берет и омывает ноги. И показывает то, что первые будут последними, а последние первыми. То, что нужно стремиться не быть хозяином, а слугой. Что он пришел, будучи Сыном Божьим, пришел как слуга. И вот он им это раскрывает, и им это показывает, хотя они ожидали совсем другого ответа. Но Христос на то и мудрейший Сын Божий, Бог, который любой ответ и любую ситуацию может развернуть так, чтобы это был урок. И урок очень четкий и правильный. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я в впереди вас, как служащий, говорит Христос. То есть возлежащие, да, это те, кто возлежит, то есть те, кто кушает, да. А служащие это те, кто им помогает, ну, как официант или там слуга, раб. То есть те люди, которые помогают тому, кто кушает. Ну, вот мы в ресторан приходим, если, да, то мы гости, вот, а официанты нас обслуживают. Вот, вот такая схема. А Христос, Христос показывает, что Он выбирает для себя роль не того, кто сидит на почетном месте за столом, ну или возлежит в то время, да, а тот, кто служит тем, кто кушает. Тем, кто служит тому, кто, казалось бы, находится на гораздо низшей ступени, кто может сравниться с Богом. Но Христос всю свою земную жизнь вел именно так. Уже Владимир как раз это рассказал об этом, рассказал и подчеркнул то, что всю жизнь, от начала, от момента рождения физического до смерти физической здесь на земле, Христос не показывал то, кем Он является. Он это скрывал. Он вел себя так, как должны вести рабы во многих случаях. Тем самым давал урок тем, кто был рядом с ними. А те, кто рядом с ними, считали, раз с нами учитель, значит, у нас есть привилегии. Значит, мы уже имеем то, 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 и уже можем считать. Есть такой старый советский фильм «Приключения итальянцев в России». Ну, и там рассказывается, как бегали, искали сокровища некоторые люди. И вот в какой-то момент они стали играть в карты на деньги, которые еще не получили. Вот. И они уже там, там два брата были, они двоюродные, по-моему. Вот, и они между собой делили еще не полученные богатства, и так получилось, что один у другого выиграл даже больше, чем тот бы мог бы уже получить. Он еще ничего не получил, а уже проиграл. Вот так же и здесь они делят шкуру неубитого медведя. То есть они уже сейчас, пока еще до Царства Небесного очень далеко, еще надо земную жизнь прожить, они уже готовят себе хорошее местечко, тепленькое местечко. Но Христос показывает, что логика Божья абсолютно противоположна. То, как вы делаете, делаете, но наоборот. Все с точностью до наоборот должно происходить. И Христос это показывает. Но проблема в том, что, как вы думаете, ученики это услышали? Я думаю, что до них дошло только когда он уже был арестован. Тогда они начали понимать, о чем говорил Христос. А в этот момент они, ладно, все, внутри, знаете, как вот, когда нам не отвечают, как мы хотим услышать, мы просто замяли этот разговор, да, вот, закрыли, все. Поговорим в следующий раз, когда он будет в лучшем настроении. Он не в духе сегодня, вот он всякие нам неправильные вещи говорит. Ну, в следующий раз, когда у него хорошее настроение, вот тогда мы поговорим, надо попасть. Мы привыкли к тому, что начальнику нужно попасть, тогда он в хорошее настроение. Вот, просить там об отпуске или о повышении зарплаты нельзя, когда начальник расстроен или там чем-то разозлен. А вот когда он приходит в хорошее настроение, улыбается, о, вот этот момент, когда можно подойти и решить свои проблемы, правда? А здесь ученики не угадали, они поняли сразу, не, да, он начинает опять свое тут, что-то для нас непонятное, городить. Ладно, в следующий раз вернемся к этому вопросу. Я говорю об этом так, потому что мы видим, что к этому вопросу уже не раз обращались. И мы уже говорили про сынов Заведеевых, да, вот это вся эта история очень хорошо показывает. На самом деле апостолы были обычными людьми. И не факт, что если бы мы были бы там, то мы бы себя вели как-то по-другому, потому что, ну, это по-человечески. Ну, к сожалению, тупико. Но для нас это урок, и это показывает то, что как это было и как это не должно было быть. Что дальше? Я возвещаю вам, как возвещал мне Отец мой, Царство. Да едите и пейте за трапезой моею в Царстве моем. И сидите на престолах судить 12 колен Израилевых. Но он говорит, это будет Царствие. Вы не сейчас об этом думаете. Думайте тогда, когда будет Царствие. Вот для меня важно было, чтобы вот эта вечеря состоялась, пока еще я не в Царстве своем. Чтобы я вам помог, показал, открыл. Вот это вовремя. А то, что вы говорите не вовремя. Потому что это нужно говорить тогда. Вот тогда, когда вы будете в Царстве Небесном, вот тогда эта тема будет актуальной. И тогда вы будете говорить совсем по-другому и воспринимать все по-другому. А не сейчас, тогда, когда я нуждаюсь в том, чтобы вы меня поддержали, когда у меня внутри идет страшная, ужасная борьба. Вот вы тут со своей ерундой там не цепляетесь. И дальше он говорит о Петре. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И некогда обратившись, утверди братьев твоих. Но мы знаем, что самым ярким лидером среди апостолов был Петр. Поэтому именно к Петру обращается Христос. И вот интересно, сатана просил вас сеять как пшеницу. Вообще странная фраза, да? Ну, то, что сеять как пшеницу, можно догадаться, да? Вот. Что-то типа того, что происходило с Иовом, да? Как-то жестко так. Но вообще интересно, что вот лукавый брак, да, но Бог иногда допускает, чтобы были какие-то, чтобы лукавый участвовал в каких-то испытаниях для того, чтобы либо проверить, либо закалить веру. И вот дьявол понимал то, что Петр лидер. И что Петра нужно, знаете, как заберите пастора, разбегутся овцы. И вот на самом деле оставался-то лидером после Христа Петр, да, вот, то есть он ответственный за всех. Но мы знаем Иоанн, но Иоанн самый младший. Он любимый ученик, как говорил сам Иоанн, любимый ученик Христа, но у него не было того авторитета, который был у Петра. У него не было той силы, которая была у Петра. И вот именно Петр стал слабым звеном всей этой цепочки, всей этой группы. На Петра все смотрели. Петр был примером. И именно он предал Христа. Никто из 12, да, они сбежали, но они не предали. Они не отреклись от Христа, а Петр отрекся. И отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Для Петра такая реакция была, как ледяной дождь. Как будто взяли, вот, знаете, как вот ведро ледяной воды в жару налили. Как ты такое говоришь, что я могу тебя предать? Да я тут самый сильный. Я за тобой в тюрьму и все, да. И Христос. Кстати, Петр это доказал. Когда был арест, как Петр себя повел? Как трус? он выхватил меч. Но этот меч он выхватил не вовремя. А когда нужно было действительно защитить имя того, кого ты любишь, и сказать, что я есть тот, о ком вы говорите, да, это могло бы иметь последствия и неприятные, вплоть до да и ко мне могли побить в этот момент, но вот в тот момент, когда Христос рядом, когда видят все, да, я могу быть сильным, вот, а когда никого нету рядом, а тут все против тебя, а вот здесь как ты себя поведешь? Ну вот, Петр это ответил, Христос ему сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И вот это, я думаю, что тоже был такой для Петра серьезное испытание, и он с мыслями об этом, я думаю, в том числе, он был готов, как лев, наброситься на всякого, кто захочет причинить его учителю какую-то неприятность. И вот он сделал вроде бы это, но дальше все пошло не так, как они ожидали. Они не слушали Христа, они с ним не молились в Гефсимании дальше, да? Они во время вечери не поддержали ту тему, которую предложил Христос, а выдвинули свою тему. Они хвастались, они строили из себя очень важных и очень таких серьезных духовных людей. А в этот момент нужно было просто вместе помолиться и поддержать своего учителя. И тогда, когда его арестовывали, то не нужно было выхватывать меч. Потому что уже все шло так, как намечено. Да, вот трудно сказать, что нужно было сделать в этот момент. Как могли ученики себя проповести? Потому что другие ученики, вообще об их реакции никак не говорится. Но и на самом деле реакция Петра, она с точки зрения человеческой абсолютно естественная. А как еще вести себя? Тут твоего учителя арестовывают, а ты будешь стоять и смотреть? Может быть, если бы они понимали, что и как происходит, возможно бы, они бы себя вели как-то по-другому. Может быть, они бы пошли молиться в этот момент. Да и вообще, может быть, все бы пошло по другому сценарию, но этот сценарий был заготовлен. Мы помните, уже прочитали, не Сын Человеческий идет по предназначению. То есть вот то, что происходит, это предназначено, предречено. И Иуда выбрал для себя вот такую роль. Петр выбрал для себя вот такую роль. Да, он прошел испытание, но ну, прошел, потом не прошел, но потом он прошел вот ту работу над ошибками. Помните, Петр, любишь ли ты меня? Три раза вопрос. И все-таки именно апостол Петр стал, ну, наверное, самым ярким из 12 апостолов. Ну, с ним только можно апостола Павла сравнить, но апостол Павел, у него особая была жизнь, судьба и вообще особое призвание. Кстати, апостол Павел не был на этой вечере. Но именно в посланиях апостола Павла детальнейше расписано, как это должно происходить. И что говорил Павел? «Ибо я от самого Господа принял, то и вам передал». Он там не был, но он лучше всего понял то, что там происходило. И мы там не были. Но мы знаем, благодаря Священному Писанию, что и как там происходило. А ученики, которые там были, они, к сожалению, проиграли в тот момент. И дальше еще такой момент описывает Христос. Он сказал: говорю тебе, Петр, да, это мы уже прочитали, 36 стихи еще, и сказал им: когда я послал вас без мешка и без сумы, и без обуви, и мерили вы в чем недостаток? И отвечали: ни в чем. Очень интересно, когда мы кого-то куда-то посылаем, да, вот, допустим, человек едет в командировку, да, мы обязательно должны получить отпускные, да, чтобы туда поехать, чтобы было как питаться, он собирает чемодан, вот, он получает там все, что нужно, вот, и в принципе, если хороший работодатель отправляет своего сотрудника в командировку, он ему всем обеспечивает, да? Но здесь, да, покупать билеты, там все, гостиницу оплачивает. А здесь Христос их отправляет без ничего, но они при этом ни в чем не нуждаются. Сам Христос говорил, уже Владимир вспоминал о том, что о себе говорил, что ему голову негде приткнуть. Но он никогда не голодал, он никогда не приводил в такое состояние учеников. И даже ученикам Христа в вину выставляли то, что они не постятся. Христос им создал идеальные условия. Может быть, отчасти, чисто по-человечески, они и расслабились. Слишком хорошо было. Все было легко. Все было понятно. Все было просто, вот знаете, вот такая атмосфера. Вот иногда, когда находишься рядом с любимым человеком, с тем, кто тебя понимает, просто посидеть, просто вот вместе, я не знаю, посидеть обнявшись, уже это приятно, и ничего не хочется. Иногда не хочется ничего говорить, все просто приятно, хорошо. Я думаю, ученикам было так же хорошо и приятно со Христом. И они себе не представляли той ситуации, когда это прекратится. Тем более он Сын Божий, что с ним станется? А дальше что говорит Христос к этому? И сказал, тогда сказал он им, 36 стих, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также сумму, а у кого нет, продай одежду твою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному и к злодеям причтен, ибо то, что мне приходит к концу. Христос объявляет, что вот ваша такая изнеженная жизнь рядом с учителем заканчивается. Теперь вы сами себя будете обеспечивать. Теперь вы сами себя будете защищать. Меня рядом не будет вот так физически. И вот то состояние идеального такого мира для учеников прекратилось с этого момента. Они еще этого не осознали, но жизнь резко изменилась. Как, например, изменилась для Адама и Евы. У них все было хорошо-хорошо, потом они согрешили и тут. Здесь это был обратный процесс, возврат жизни вечной, да, но для учеников это было тоже связано с такой серьезной потерей. Потерей своего учителя, с которым они привыкли, с которым им было хорошо. И теперь все. Теперь все по-другому. Нам людям очень часто претят перемены. Особенно тогда, когда хорошо. Люди любят жить в стабильное время, в стабильной жизни. Знаете, вот сравниваю время сейчас со временем лет 15 назад. Как тогда было хорошо и спокойно в мире, все было стабильно, никаких вопросов, мы со всеми дружили, с нами тоже все дружили. Ну, были там сложности какие-то, там какие-то дефолты, там что-то такое вот финансовое. Ну, не всех это касалось, если касалось, то знаете, как вот так, лишь частично такая волна прошла, ну, где-то немножко нас задело, но совсем другой был мир, и казалось, так будет всегда. Представить себе то, что происходит сейчас в мире, лет 15-20 назад, ну, просто было невозможно. И казалось, вот тот мир, вот он будет всегда таким. А нет. Настал момент, когда все изменилось, когда все поменялось. И очень важно вот в моменты вот этих перемен, вот этих изменений остаться в правильном векторе. Остаться со Христом. Не отречься, подобно Петру, а последовать за ним. То есть вести себя так, как повел апостол Иоанн, который ничего не побоялся. И пришел вместе с матерью и другими женщинами ко Христу. Как Христу там находился. Хотя это было рискованно в тот момент. В любой момент так, этих забрать, возможно, казнить. Ну, может быть, не на кресте, но другим способом. А может, просто побить. А может, просто арестовать, кинуть в какой-нибудь... Да, в какую-нибудь тюрьму, каменный мешок. И пусть гниет там до конца своих дней. И это нереально. Но... У Иоанна не было таких вопросов. Может быть, знаете, как вот дети, у детей меньше страха, люди взрослые, они начинают о многом задумываться, иногда слышать.
Меньше опыта.
Да, но вот это отсутствие опыта, оно и превращает их в таких немножко бесшабашных. Да, вот, кстати, кто революции делают? Молодежь, которым терять нечего, у которых все... Вся жизнь впереди, и мне кажется, что я сейчас все разрушу до основания, а затем... А кто постарше, нет. Они опасаются потерять. Особенно, когда есть семья, дети. Но, конечно, Иоанн, это для нас очень такой важный пример. Кстати, интересно, что когда... Помните, говорится о юношах, вот, сказано, вы победили лукавого. Самый такой непростое описание, но именно к юношам, которые обратились к Богу. А в юности это очень непросто искренне обратиться к Богу, потому что тянет-то к другому, тянет к другому берегу. Вот если человек в юности обратился к Богу, то значит, он смог победить лукавого. То есть он смог противостоять многому из того, чему не могут противостоять его сверстники. Поэтому многие люди обращаются к Богу уже в зрелом возрасте, иногда и в пожилом. Когда уже мудрость приходит, уже понимаешь, да, надо о душе подумать. А вот те, кто в юности, те, кто вовремя, вот апостолы разделились, но лишь один пошел вот этим, самый молодой, пошел вот тем правильным путем. Молодые очень часто идут неправильным путем, но если молодой человек пошел правильным путем, то это огромное благословение и для него, ну и для окружающих в том числе. Ну, я думаю, что на этом мы сейчас остановимся, потому что дальше речь уже идет о Гефсимании, о которой мы много раз говорили, и еще когда-нибудь поговорим. Там продолжилось непонимание. Я думаю, что эти всю историю вы знаете. Но вечеря вот она осталась таким, знаете, вот неоднозначным для апостолов мероприятием. Они всю глубину осознали позже, когда уже все прошло. А все это происходило, мы-то знаем, да, и мы когда принимаем вечерю, да, мы сразу представляем те страдания, которые испытал Христос, ту боль, которую Он переносил, да. Вот, мы поем песни, у нас еще есть видеоряд, где тоже картинки показано то, что переносил Христос. А апостол в этот момент... Вот такого видеоряда не было. Эти события еще не произошли, и они не до конца понимали, о чем идет речь. Они думали о своем, о земном. Но слава Богу, что на этом все не закончилось с апостолами. Что, как вот мы много раз говорили, после воскресения произошла работа над ошибками, потом был день Пятидесятницы, когда... произошла такая духовная перезагрузка. И дальше все апостолы, кроме Иоанна, умерли насильственной смертью. Ну, это, об этом говорит предание, в Священном Писании этого нету, но я думаю, что можно доверять этому. И мы знаем, что мы точно знаем, что Иоанн умер точно своей смертью. Вот. Об этом он дожил до старости, старец Иоанн, об этом он пишет в Откровении, да? И, кстати, в посланиях тоже он себя, по-моему, старцем тоже называет. То есть этот человек уже, вот когда он был молодой, а потом он прожил всю жизнь и пронес вот это вот. То есть его вот те вот испытания, которые он прошел, стоя на кресте, у креста, не, он испытывал опасность, да? Как интересно получается. Он там мог быть арестован, и он там мог бы жизнь потерять, да? Но он на это пошел, и он эту опасность преодолел. Преодолел свой страх, преодолел непонимание ситуации. Я думаю, тоже у него было очень много вопросов. И он тоже задавал те же самые вопросы, где кто будет, когда и... на каком месте, кто больше, кто меньше. Вот, тоже был приземленным человеком, как вот все люди приземленные, но он пошел по правильному пути. А те, кто тогда не остались со Христом, ну, наверное, в качестве такого наказания, вот теперь испытайте в конце жизни то, что вы отказались со Христом стоять рядом, тогда, когда Он страдал. Я предлагаю нам сейчас вместе помолиться и попросить Божьего благословения на то, чтобы сегодня приобщиться вот к той вечере, которую Господь дал, рассказал нам о ней и дал нам в качестве примера того, что нужно делать. Как что сказано? Сие творите в моё имя.